Всем привет, с вами Ламподжи, и сегодня из-за выкупа таинственной незнакомки мы обсудим книгу Александра Рудазова «Архимаг». Про эту книгу я слышал достаточно давно, как и про Александра, таинственной незнакомки огромное спасибо. И слышал я в основном положительные вещи, хоть и не про самого Архимага, слышал хорошие вещи про какую-то стимпанковую вещь у Рудазова. Я посмотрю университет, там на вроде ударение, поэтому я буду стараться. Мне хочется Рудазовым назвать, но это неправильно, Рудазов, наверное, да? Ее очень сильно хвалили. Вот, и Архимаг, ну, я видел Архимага, я с Архимагом взаимодействовал. Он всегда был в поле моего зрения, потому что он выходил в замечательной серии «Магия фэнтези» Андрея Беданина в 2004 году, знаете. В 2004 году я активно начинал читать фэнтези. Я лично, что Александр начинал писать фэнтези в то время, как раз когда ему было 23 года. И, на мой взгляд, книга, конечно, интересная, интересная. Знаете, даже говорить о ней мне тяжело, потому что... это юмористическая фэнтези 2000-х, ребят. То есть вот со всеми плюсами, со всеми минусами. И что главное вот в этой истории, это бесконечное вдохновение от Андрея Беданина. То есть темного демиурга Андрея Беданина. Тут очень много... Белянов, под подходы от Белянина, вот именно подходы, не его каких-то угаров, не его какого-то пошловатого чувства юмора, а именно приколов как раз. И Архимаг чего стартует? У нас есть Сан-Франциско. В этом Сан-Франциске, рая Сан-Франциске, работает некая полицейская по имени Ванесса. Ванесса охраняет музей, и вот в музее неожиданно просыпается... мумия из Шумера. Эту мумию из Шумера зовут Креол, он древний архимаг Шумеров, который заморозил себя в сон на 5000 лет, и он теперь маг, и он живет в наше время. То есть он попаданец из Шумера в наше время. И дальше работает то, что я видел тысячу раз. В принципе, если честно говорить про Рудазова, я видел все его приемы тысячу раз до этого. Вот, наверное, самый большой минус Архимага для меня. То есть этот прием называется «Ничего себе, как все изменилось!» в стиле, опять же, незабвенного Андрея Белянина и его замечательной книги «Рыжий рыцарь», где появляется непосредственно рыцарь из крестового похода Ричарда «Львиное сердце», и он осваивает современную Москву. Здесь появляется шумерский маг, который осваивает Сан-Франциско, и он удивляется что-то в стиле «О, телевизор, интересно!» О, женщины теперь люди. Интересно. Ну, такая комедия наблюдений, самая базовая. Ироничная. У Рудазова неплохо получается эта ирония. Но в целом она не очень-то меня трогает. То есть я смотрю на это и думаю, ну да, ну да. Самая добрая магия. Вот, ну опять, комедия. Самая базовая комедия наблюдений. Без ничего. И вначале оно так и выглядит. То есть у нас появляется Криу, он знакомится с Ванессой. Они начинают с Ванессой вместе жить в силу определенных причин. Ванесса покупает ему особняк, живет вместе с этим архимагом. Затем они немножко путешествуют по измерениям. Нам немного дается вот наклевывающаяся любовная линия между ними. Затем говорится о том, что вот есть и другие миры и прочее. Вводится немного такой вот ворлдбилдинг общий, на мой взгляд, весьма-весьма спорный, мягко говоря. Затем происходит конец книги, и книга заканчивается. Книга крохотная во всех отношениях, но даже здесь у меня очень много вопросов, и мне она не нравится, если честно. Мне она не нравится совсем по очень базовой причине. Я ее повторю. Мне она могла понравиться, если бы я ее прочитал в 2004. То есть это вот правда. То есть это книга, которую надо было прочитать тогда. В 2026 читать Архимага как-то странно. Он как будто бы не ко времени. И как будто бы он, хоть хорошо набран, грамотным человеком, очевидно, но часть решений, которые демонстрируются тогда, вот были бы гораздо более адекватны, когда все бесконечно пытались повторять стиль великого Андрея Беданина. А теперь мне кажется, что смысла это не имеет. Это, наверное, и тогда большого смысла не имело. Но тогда это хотя бы было в тренде. А сейчас я, в принципе, смысла не вижу. Ну, то есть, вот смотрите, вот у меня куча вот вопросов. То есть, я смотрю, я вижу вещи изобретательные, вещи, на удивление, не изобретательные. То есть, да, то есть, вот возьмем систему магии. Наш главный герой Криол, он так или иначе архимаг. Он один из самых главных магов древнего Шумера. И, будучи одним из самых главных магов, он демонстрирует совершенно разную магию. То есть иногда эта магия по-настоящему угарная. То есть в стиле там какого-нибудь, не знаю, сварить что-нибудь там, собрать какую-нибудь фиговину, там, не знаю, собрать зеркало. Вот это вот все интересно. А иногда она абсолютно примитивная и ДНДшная. И вообще, знаете, все вот эти вот истории, они как-то вот смахивают на какую-нибудь старую редакцию Мира Тьмы. Вот старого доброго Мира Тьмы, где какая-нибудь мумия попала в наше время и прочее, кто-то попал в наше время. Сколько раз я читал что-то про то, что попало в наше время. И эта система магии, она настолько обычная. Ты вот просто читаешь, ну вот ты призвал демона. Ну окей. Ты вроде бы злой маг, но почти никого-то ты и не убиваешь. Ну, так вот книга работает. Ни на какую жесть ты, в принципе, не способен. И это плохо работает. Вот в прошлом году я читал книгу Дарьо Швейцера, Швайцера «Маска чародея». Книжка не бесспорная, но мне очень нравящаяся как раз по системе магии. Потому что там каждый раз, когда происходит какая-нибудь магия, начинает происходить шизофрения с пространством, с временем, какие-то искривления, какая-то шизофрения, какая-то боль, то есть это мне все нравится, то есть там не успел обернуться, там 20 лет прошло, потому что маг живет вечно, не успел оглянуться, там у тебя какая-нибудь шиза в голове завелась, то есть не успел обернуться, оказался непонятно в каком месте, потому что и пространство для мага времени особого не имеет. И здесь обычное ДНД исцеление. Прокнул исцеление немножко, прокнул еще какого-нибудь кала, призвал джина, что я видел миллион раз. Над этим Рудазов смеется, конечно, рассказывает про Аладдина, но я и сам понимаю про Аладдина. То есть, вот, мне было бы интересно проработанную систему магии от Шумера брать. Потому что я в начале, да, первой половине книги вообще не понимал, к чему это. То есть, вы берете определенный сеттинг этих шумеров, но, на мой взгляд, этот сеттинг, он не разворачивается до конца. Он просто берется, потому что, ну, знаете, вот, видимо, Андрей Беданин решил взять кого-то из рыцарей, а Рудазов решил взять кого-то из шумеров. То есть, ну вот, какая-то вот незавершенная часть мозаики. Можно было взять египтянина с тем же приколом, немножко поменяв слова. Вот я в свое время смотрел лекцию замечательного исследователя Нида Мацеха по поводу того, как работала магия там в Древнем Вавилоне, как работала религия Древнего Вавилона. И я с удивлением узнал, что там жрецы в Древнем там Вавилоне себе специально уретру с помощью острых непосредственно предметов в кровь практически изничтожали для того, чтобы имитировать менструальные крови, устраивать различные игрища, связанные с ритуалами. И насколько скучно все здесь, да? И все это сдобрено самым главным, потому что по своему факту книга Архимаг, она не написана для какого-то высказывания. Она имеет в целом мало-то смысла. Книга Архимаг — это классическая книга из юмористического фэнтези того времени, написана для развлечения. Поэтому самая главная ее задача, ребята, это рассказать вам историю, которая вас развлечет своим кринжо-юмором. То есть вот юмором, который, возможно, 2000-й кринжовым не смотрелся, но который очень плохо постарел, и построен он, конечно же, на неумерном количестве отсылок. И здесь я хочу развести определенную вещь. Мне кажется, что отсылки в некоторых случаях — это вполне себе приятная вещь, когда они просто подходят теме, которую мы изучаем. То есть вот они тематически как-то подходят, когда они имеют хоть какой-то смысл. Ну, то есть вот было бы странно пинать на Рудазова из-за того, что он отсылается к Шумеру, да? Если у него книга про шумеров. Понятное дело, отсылка туда, отсылка к Междуречью, отсылка к Вавилону, отсылка к истории, отсылка туда. Это вещь интересная. Но когда в этой книге начинаются неуемные отсылки к Лавкрафту, к Аладдину, к чему угодно, то это старый добрый учитель Андрей Белянин взял в руку шашку, старый добрый казак, и поехал вперед. Вот у него ровно так же все граничило, какой-нибудь пересказ непосредственно Рагнарёка граничило с каким-то шизопересказом опять смерти короля Артура и каких-то фантазий про жену-ведьму, то есть полуэротических. То есть вот здесь все в меньшей стадии шизофрении, более иронично, но кринж-юмор присутствует. Почитаем. Каких еще ночах? Опять не понял, крил арбасских? Не знаю такого слова. Ну, сказки про Аладдина, пояснила Ванесса, чувствуя себя ужасно глупо. Там было про волшебную лампу, в ней жил джин. Если ее потянуть, он вылезал и исполнял желание. Еще мультяшка такая была от Диснея. Как же меня бесят такие отсылки, ребята. Вот все это построено на одном, что вот выдаст чел в Сан-Франциско и такой, о, прикиньте, был мультик про Аладдина. Я не знаю, кого это может удивить, вот просто. Кому нравятся такие базовые попаданцы, я не понимаю. Далее, Хубакси свернулся только через полчаса. Представляешь, хозяин, взмахнул руками он, там мраморные стены, настоящая ванная, и вода течет прямо из стен, нажимаешь на кнопочку, она и течет. А пергамент ихний, ну, бумагу, понизил он голос до шепота, бумагу они используют даже до этого самого. Да чего именно, наморщил лоб Криол, продолжая черкать пером. Ну, для этого. Джин стыдливо показывал жестами, до чего современные люди используют бумагу. Как расточительно, пожал плечами маг. Прикиньте, бумага. Ну опять, я... Как же это вторично, короче. Как же это в глубине своей не изобретательно, на мой взгляд, прежде всего. Далее, не смеши меня, женщина, гоготал Криол. Женщина-стражник, вторил ему Джин. В жизни не слышу ничего глупее. Только не уверяй меня, что мы попали в царство амазонок. Да каких еще амазонок, обиженно дулось вон. У нас, между прочим, равенство полов. Вот. Ах, Знаете, это самая избитая шутка на свете. В 2026 году эта шутка была повторена в каждом женском фэнтези, которое на свете написано. То есть вот каждая женская фэнтези про попаданку имеет эту шутку. То есть вот в том и ином формате, но с одним и том же смыслом, что у нас теперь равенство полов, ггг, ха-ха-ха, хо-хо-хо. Вот раньше были попаданцы, а теперь у нас равенство полов, ггг, ха-ха-ха, хо-хо-хо. И читая это в очередной раз, ты думаешь, бляха-муха, лучше бы я швейцар почитал в очередной раз. Поэтому, не знаю. Со второй части книги Архимаг начинает нравиться еще меньше. У первой части книги есть вайбик такого, немножечко юмористического городского дуркования про сверхъестественное. То есть совсем если просто, первая часть Архимага, на мой взгляд, существенно похожа на вот Ведун за Шэдоу, замечательный фильм и не менее замечательный сериал, то есть такой вот мокюментари про то, как живут вампиры в каком-то доме. И здесь примерно такая же бытовуха происходит, которая мне вполне себе нравится. То есть она вполне себе имеет смысл, вот здесь хорошо играет чувство юмора Рудазова, оно достаточно ироничное, оно неплохое, действительно. Он обладал чувством юмора, тут никак не отнять. Для 23 лет вообще ого-го просто. Но по факту, я не знаю. То есть со второй половины книги у тебя начинаются странные флешбеки и странные ощущения непонимания. Понимаете, во второй части книги главный герой берет и переносится в мир, который буквально содержит всех лавкрафтовских чудовищ, и тут я не могу умереть, просто не умереть от кринжа, ребят. Вот такие вот отсылки уж совсем. Всратые отсылки мне уж совсем не нравятся. Вот прям, ну, совсем. К чему здесь Лавкрафт? Что он здесь забыл? Вот вообще, а за авторское право Рудазов собирается платить Лавкрафту? То есть вообще так можно, что ты берешь, типа, вот, смотрите, Хастур тут бродит, вот, Яксагот, вот, смотрите, Ньялататерп. Это вообще так можно, вот мне интересно. Вот можно так вообще поступать? То есть, ну, давайте, я не знаю, давайте я в своем говноордене последователя в следующий раз Роберта Говарда украду, давайте у меня там будет этот Аквилония, то есть хер или нет, то есть Гирион Орети, король Аквилонии, хер или нет, то есть так вообще можно, так незатейливо вообще, и ради нихера вообще. То есть потому что нахер оно там надо, кроме базовых отсылок до 2004-го, я просто понять не могу. Мне это совершенно непонятно. Магия мне здесь не нравится местами. Мне не нравятся слова, которые избираются. Почему-то великий хан джинов. Почему хан? Почему слово хан используется для джинов? Джины это какие-то кочевники, что ли? Почему вообще шумеры используют такие слова? Я не знаю, я не понимаю. Когда в этой книге еще и появляются шизы или инопланетяне, я вообще просто со смеху готов умереть. Но Лавкрафт просто меня добивает. То есть и Лавкрафт вызывает у меня особую ненависть, потому что я правда не понимаю, к чему это. Зачем эти всратые отсылки на Лавкрафта? Это тут космогония, которая касается, что вот, а представьте, есть 10 миров, все они связаны друг с другом, все это похоже на сериал «Слайдеры», и вот в 10 мирах 8 обычных, один злой, один хороший, и вот в этом злом живут все лавкрафтовские чудовища, в том числе древние, смотрите, я связал замысел Лавкрафта в свою говнофэнтези. Лавкрафт в такой примитивизации не нуждается. То есть я небольшой фанат Лавкрафта, но я Лавкрафта очень сильно уважаю. То есть я предлагаю тут не путать слово «фанат» и слово «уважение». И Лавкрафт недостоин неожиданно оказываться в фэнтези такого уровня. Вот недостоин, знаете, вот есть определенный уровень. Вот учитель Рудазова, Андрей Белянин, в свое время записал замечательный рассказ в цикл «Ведьмачьи истории», где Геральт из Ривии мусор выносил и думал о том, как организация Варшавского договора распалась. То есть в этом рассказе буквально выстебывалось вот все, чем является Ведьмак. То есть Белянин в достаточно художественной форме прямо показывал, что на самом деле вся история про Ведьмака — это история того, как Сапковский жизнь свою осмыслил. То есть он выносил мусор, все думал про Варшавский договор, про то, что совок распался. На самом деле думал про странные вещи. Это такой завуалированный, достаточно умный дис. То есть он умный, он без перехода на личности, но он достаточно технично и достаточно полно высказывается про свое отношение, грубо говоря, к Ведьмаку. Тому, как тот писался. Имеет и право на такой Андрей Белянин? Имеет, я опять же не поддерживаю, мне Ведьмак местами очень нравится, но все-таки. А здесь-то нахера? А здесь-то оно что здесь забыло? Нахрена здесь Лавкрафт? Что здесь делает Лавкрафт? По какому праву он здесь вообще присутствует? Что делает в смешном юмористическом фэнтези Лавкрафт? Что он здесь забыл? Что здесь забыл? Яксагот? Что здесь забыл? Азатот? Что тут забыл? Хастур? Нелататерп и прочие замечательные товарищи? Что они здесь забыли? Какого хера они тут вообще? Ну, не знаю, они здесь есть просто, чтобы быды, чтобы темный мир раскрасить и свою космогонию, достаточно унылую, раскрасить с помощью монстров, понимаете? И полностью убить свою начальную задумку, которой был крутой Архимаг и Шумер. Потому что Шумер распылается, когда в Шумере появляются инопланетяне и Лавкрафт. Потому что инопланетяне и Лавкрафт — сильно мощные концепты, которые перебивают Шумеров. Вот, так и крути. Зачитаем еще. Конечно, согласился Мак, даже больше. Эмблема — это гораздо больше, чем дитя, но в человеческих взаимоотношениях сын — самое близкое понятие. Иисус Христос, судя по той книге, был на редкость достойной личностью, поэтому он никак не мог быть эмблемой Яхве. В измерении рай царствует светлый бог Саваоф, и он действительно очень похож на того Христа. А владыка иудеев Яхве — темный бог, пожиратель младенцев и разрушитель городов. Вот он кто! Это из-за него наш мир чуть не погиб в великом потопе. Он всегда хотел, чтобы вымерли все, кроме иудеев. Но, вы поняли, Мак еще и он этот антисемит оказался. То есть, невероятная какая-то история. Не знаю, даже это меня как-то не радует, и даже это мне не вызывает никаких эмоций. Ну, пару раз почитаю «Евреи-бредни». Я эти «Евреи-бредни» слушаю уже который год подряд в... Не скажу где, но слушаю постоянно просто. И Лавкрафт, Лавкрафта бредня, «Евреи-бредни». Откуда это идет? Это идет от Андрея Белянина. То есть я ощущаю. То есть вот у Андрея Белянина вот ровно так же. Мы собрались все вместе и пошли всем кругозором в бой. То есть и в этом бою мы получим фэнтези, который будет состоять, ну, где-то наполовину из всратых отсылок. То есть вот всратых отсылок, которые не имеют никакого просто смысла. То есть они имеют смысла в какой-то шутке, они имеют смысл вообще ни в чем, они имеют художественные ценности. Это просто для того, чтобы читатель, почитав что-то знакомое, сказал: хера, я круто, я знаю, кто такой Лавкрафт. Я понимаю, что в 2004-м, наверное, людей, которые знают, кто такой Лавкрафт, было поменьше, чем сейчас, потому что сейчас хотя бы все видеоэссе просто бесконечно смотрят по этому Лавкрафту. Но я просто смотрю и думаю, к чему, зачем это здесь, прочее. Оно ведь просто обесценивает все изначально. То есть, когда весь этот кругозор идет в бой, каждая новая отсылка становится все более плохо. То есть, потому что отсылка должна быть обработана. Если отсылка не обработана, то она нахер не нужна. То есть, тут я не знаю, как можно не заметить, что замысел Рудазова, он в пупок дышит замыслу Лавкрафта. То есть, вам так не кажется? И когда ты берешь и запихиваешь монстров Лавкрафта так просто в свой мир, у этого должно быть какое-то гораздо более тяжелое объяснение. Поэтому все весьма просто. И я могу, скажем так, отметить одновременно пару хороших вещей в Архимаге. Архимаг хорошо написан. Это хорошо написанное, приятно составленное фэнтези. Написанное хорошим языком, которая может развлечь вас, если вы обладаете определенным, спокойным, я бы сказал, чувством юмора. Любите макьюментари, вы любите фильм «What you do in the shadows» и прочее. В нем есть несколько тропов, которые мне очень нравятся. Например, самый базовый троп, да, что по факту Крио пытается вот на 5000 лет перенесясь вперед, спастись от своих проблем. Но ирония в том, что проблемы доживают. И ирония в том, что его там злейший враг Трой, который сетапится в первой книге, он очевидно жив. То есть он очевидно выжил каким-то образом. И эта проблема не решилась. Хотя он бежал от другой проблемы, он бежал там от демонов. Но в любом случае проблема не решилась. Возникли только новые проблемы. Это угарно. Но, опять, я вижу вот эту вот историю про путешествие сквозь века. И я ее видел в «Троих из Эдесса», то есть Никитина. Я видел ее там. Она была рассказана по-другому, она была про другое, она была концептуальной и дурной, но она была интереснее в итоге, потому что там просто таких людей была куча, которые жили через столетия и воевали друг с другом. То есть столетиями просто воевали. То есть они в одном столетии столкнулись, они в другом столетии столкнулись, они там в третьем столетии дерутся, там в четвертом. То есть они доживают там до космических кораблей и там уже дерутся. То есть я это читал, и оно было эффектнее, оно было растянутее, оно было серьезнее. А тут не вижу серьезности. Здесь вышла хорошая главная героиня Ванесса, вышли неплохие бытовые отношения с ее семьей, с ее мамой, папой, какие-то бытовые подробности хорошие. Вот такое вот ощущение, что у Рудазова хорошие ситком какие-то вот вещи, вот какие-то спокойные, базовые описания, ему очень хорошо удаются. В этом он, конечно, хороший, то есть писатель. У него выходит добрая ирония, в некоторых местах он может попытаться в жесткач, как, к примеру, почему Криолу там возненавидел там своего соперника Троя. Здесь появляется любовная линия, на мой взгляд, вообще ничего просто, вот, ну вот вообще ни с хера абсолютно. И мне кажется, что это опять виновата вот фэнтези, которая выходила в то время. И, на мой взгляд, плюсы на этом практически заканчиваются. Если говорить откровенно, да для меня... Архимаг — это фэнтези своего времени. Фэнтези начала 2000-х, фэнтези, которая выходила от, видимо, таланта его автора, который пытался в 20 лет впервые что-то написать, не знаю, там это первая его книга, там вторая, третья, но, видимо, одна из первых явно, и который сильно вдохновился своими кумирами, в том числе Андреем Беляниным. То есть и весь свой талант он потратил на какие-то всратые отсылки, то есть вот если честно. То есть эти всратые отсылки меня совсем не радуют. То есть в них нет смысла. Ну, в них я ничего нового не узнаю-то. Вот я читаю Дэна Симмонса, я узнаю кучу нового херни. То есть я всегда узнаю там про какую-нибудь пьесу Шекспира, которую не слышал. Я узнаю о новом прочтении. Он там пытается что-то перевернуть, пытается что-то придумать, пытается что-то заставить меня загуглить. То есть он пытается хоть что-то сделать. Тут я читаю эти отсылки, и нахрена? Я к Саготх опять? Ну, да зачем он тут вообще? Что он тут забыл? Это ж не только... Аладдин суннит и шиит, как спрашивал меня один великий, кстати, отвечайте в комментах. И я не понимаю этого всего. Я не понимаю просто зачем в конечном-то итоге. Поэтому не знаю, как эту книгу можно исправить даже. Я слышал, что там есть какая-то исправленная версия на After Today. Да она неисправляемая. Это буквально продукт своего времени. То есть вот любые произведения, которые только продукт своего времени, они так и остаются в своем времени. То есть вы считываете именно время, прежде всего, со слова Архимаг. То есть вот и это продукт своего времени. Это более ироничный Андрей Беданин. Куда уж более ироничным быть, чем Андрей Беданин. Вышло там, где надо было выходить. Вот там, в том месте. Чувак написал фэнтези, которое очень похоже на Беданин. Ироничнее, наверное, посмешнее местами, наверное, менее отбитые из этого, менее запоминающиеся, но в целом стерильное. То есть вот, на мой взгляд, стериноватый Архимаг, сильно стерильный. Потому что вот идея-то офигительная. То есть про шумеров, то есть вот сеттинг шумерский неисчерпаем. Сеттинг шумеров очень интересен. Но какой в этом прок, то есть? Вот какой в этом прок? Что мы от этого имеем? Если мы этот сеттинг не используем, а в конечном итоге при первой же возможности бежим к Лавкрафту. Это, знаете, как мем, где чувак идет со своей женщиной и оглядывается так в сторону, да? То есть и там вот Рудозов идет шумером, а женщина, которая идет вот в сторону, на которую он оглядывается, это Лавкрафт. То есть когда при первой же возможности мы тут же убегаем к Лавкрафту. Нам тут же эти шумеры нахер не нужны. Нам нужно что-то другое. А я такое не люблю. Я люблю более занудные вещи. Я люблю более... не знаю... идейные вещи, наверное, да, то есть, чтобы хоть какая-то идея-то присутствовала, или хоть какое-то чувство юмора, потому что, кроме шуток, сериал «What We Do in the Shadows» и фильм «What We Do in the Shadows», то есть, это хорошие вещи именно с точки зрения смеха, они достаточно изобретательны, но они тоже им достаточно смешны, они хорошо сделаны, то есть, вот с Архимагом он хорошо сделан, но и он просто безидеен с самого начала до самого конца, я все, что было в Архимаге, видел. Видел сотни раз, то есть это ненормально. Я видел все эти истории про попаданцев, начиная реально из мира тьмы, где там мумии всякие доживают до нашего времени, заканчивая Андреем Беляниным и Рыжим Рыцарем, то есть я видел все это, я видел похожие системы магии, она меня не удивляет. Если честно, я видел магию гораздо более крутую, опять отсылаю к Дарлу Швайцеру, замечательной просто книги «Маска чародея». То есть и я все это видел, Я видел как будто бы все, что может Рудазов. И это ужасно, потому что у меня эта книга не вызывает никаких эмоций. Ну, я могу поставить ей 5 из 10, наверное. Мне кажется так. А почему у нее 8 на Фантлабе, я правда не понимаю. Это опять синдром утенка. Люди прочитали продукт времени, видимо, в нужное время. То есть, а именно 20 лет назад. Прочитали они этот продукт, такие, о, круто. Вот это круто. И я же не могу к этой книге серьезно относиться, правда. 5 из 10, на мой взгляд, ну, вот... это запредельная какая-то оценка. Ну, 6 могу натянуть. Вот прям, ну вот 6, если уж совсем как-то. Но я не чувствую себя правым. У нее единственный по-настоящему плюс, что ее правда интересно читать. Но это единственный плюс. И я не могу о ней подумать даже. Это опять синдром классического русского фэнтези. Когда ты книгу прочитал, но сказать тебе о ней и подумать о ней не получается. Потому что эта книга не для того, чтобы думать. Эта книга для того, чтобы два раза сказать хихи и расслабить свой мозг после тяжелого рабочего дня. У меня дни рабочие тяжелые, отрицать не буду. Но думать я люблю другое фэнтези. То есть более концептуальное, более тяжелое, более веселое. В мире, где есть роман Служиков, в мире, где есть огромное количество крутых русскоязычных писателей в стиле Олди, я не понимаю. Говорят, что у Рудазова дикая база, там другой его цикл. Надеюсь на это, потому что видно, что если бы он не подбивал под шаблон Архимага, то есть если бы Архимаг был немного другим, Архимаг мог бы быть лучше, действительно. Может, там на After Today действительно лежит версия, где все по-другому, но я вот не верю, если честно. Но то, что он мог подбить под определенный шаблон, это говорит об определенном таланте, да? Но тоже не запредельного уровня. Потому что на этом канале вот обозревался чел, который вообще там Стивена Кинга скопировал один в один. Тут такого нет. Тут как бы есть свой стайлак, но это обычный стайлак для русского фэнтези. Обычная книга. Хорошо набранная, качественная, но не более того. 5 из 10. Не более того. Сказать мне о ней решительно нечего. Поэтому «Таинственные незнакомки», огромное спасибо за поддержку. Извиняюсь, если разочаровал своим обзором. С вами был Майстер Ламподжи. До скорых встреч. И всем пока. Пока.